Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Евгений Ревенко, член Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Журналист. Как известно, бывших не бывает, даже если журналист становится депутатом. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Не бывает, точно.
Микрофон чуть-чуть поближе.
Поближе,
себе, и повыше,
да, конечно, да. Вот видите, журналистов в прошлом не бывает, да, немножечко отвык, хотя на радио начинал.
А вы, мы же до эфира сейчас с вами сделали селфи, и вы,
да,
его хотите разместить.
А я вот сейчас этим и занимаюсь, в Инстаграм.
А у нас есть там прям вот, я написал, если собачка говорит «Москва, знает, жмете», у нас там сразу будет наша иконка выскочит. Просто
говорит,
Москва.
Говорит Москва.
Это вот очень многие люди, да, приходят и делают.
От советского информбюро.
Давайте от российского. Уже сейчас от российского. А в Твиттер нет?
В Твиттер нет. Я не в Твиттере.
Ну, вообще?
Как-то не повелось.
Никогда?
А много очень. Дело в том, что я же вот сам администрирую все, поэтому никакие не поможет. Ну, вот я вот... Жень, вот сейчас,
ну,
сейчас,
да,
сейчас я это все и выложу. А очень коротко, не Левитан, конечно, написал я со смайликами.
Я, да, почему про Твиттер-то спрашиваю? Потому что модно сейчас же бороться с социальными сетями, как тлетворным влиянием Запада. А вы вот в Инсту выкладываете, а депутат?
Не модно бороться, совершенно не модно. Мы пользуемся этими новыми медиа сами. Я называю это новые медиа, по сути дела.
Угу.
Поскольку это средство массовой информации стало, не только средство общения и коммуникации. Да?
Так.
Поэтому посредством этих вот новых самых медиа мы сами тоже транслируем какую-то свою точку зрения, делимся с людьми своей позицией. И, кстати сказать, это представляет собой в некотором роде угрозу для регулярной журналистики, потому что мы без посредников, угу, можем доносить свою точку зрения до
мы,
людей.
Мы в смысле кто?
Ну, те, кто занимается общественной работой, политикой и так далее, и так далее.
А, общество, в смысле, что без купюр, без купюр.
Общественники. Да, то есть
без но вы же
без
государственник.
Не без купюр, а без посредников.
Но вы же государственник. Тогда, или вы общественник
все-таки? Я в слове «государственник» не вижу ничего плохого, то есть я...
Поясню, вы депутат, а вроде бы сейчас, по крайней мере, и ваши коллеги к нам в студию приходят, и все, и так или иначе разговоры сводятся к тому, что, в общем, действительно тлетворное влияние Запада, западные соцсети, посмотрите, что они творят, они это не удаляют, они то продвигают, и надо каким-то образом нам от них избавиться.
Надо нам от них не избавиться, ведь речь идет немножко о другом.
Давайте.
Женя, речь идет о том, что все игроки в российском юридическом пространстве, чем бы они ни занимались, либо торговлей, либо медиабизнесом и так далее, должны соблюдать российское законодательство. Это, ну, как бы я сказал, это очень просто. Поэтому речь не идет о том, что мы от кого-то хотим избавиться. И вот действия того же самого Роскомнадзора в отношении, например, Твиттера. Ведь я же понимаю, почему вы мне с легкой подковыркой, да, задали вопрос, а в Твиттере ли ты? Я не в Твиттере, но я знаю, что происходит вокруг Твиттера. Там идет просто игнорирование и отказ соблюдать российское законодательство. Огромное количество обращений, требований удалить, в том числе неправомерный контент, который там содержится, а это задача и забота администраторов, в данном случае, этой сети.
Вы считаете, что они игнорируют или не успевают?
Вы знаете, когда хотят, все успевают. Вот Трампа, например, выключили очень оперативно.
Ну, а у нас же была проблема, например, с ВКонтактом и с засилием неправомерного контента там. И потребовалось несколько лет, чтобы все-таки убедить админов и вообще наладить эту работу вот регулярно.
Убедили же. Ведь говорить о том, что там у них, вот в этой, как вы выразились?
Тлетворное влияние Запада.
На территории тлетворного Запада.
Да.
Говорить о том, что там вот так вот гуляй поле, и все, что хочу, ворочу, такого же нет, это неправда. Пример последний с Трампом или, например, с Ютьюбом, который берет и ограничивает доступ к каким-то ресурсам, каким-то аккаунтам.
А, смотрите, Евгений, ну вы же журналист, вы же понимаете, что здесь как бы тонкость формулировок. Есть ограничение, а есть блокировка. Когда многие возмущались и называли блокировкой определенные плашки, предупреждающие о шокирующих сценах в фильме вашего коллеги про Беслан, и когда мы пытались как бы, ну, донести информацию такую, что ограничение не есть блокировка, и на нашем телевидении то же самое ровно происходит, почему-то эти аргументы не принимались. Понимаете, в чем дело? Фильм-то не заблокировали, фильм ограничили, потому что он действует тоже как социальный, как традиционные медиа. У нас есть плашка, как бы недопустимый контент. Вы уверены, что вы хотите продолжить просмотр? Щелкаете «Окей».
Нет, там, насколько я понимаю, еще был момент, в принципе, невозможности доступа и просмотра. Точно так же, но, кстати сказать, наоборот, там другая история сейчас по поводу крымского фильма моего коллеги Андрея Кондрашова случилась, когда вот там как раз возникли ограничения, неполная блокировка. Кстати сказать, по отношению к фильму Ксении Собчак, вот недавно вышедшему и наделавшему много шума, тоже данные администраторы данные, так сказать, ресурса, они тоже наложили ограничения. Так вот, мы про другое немножко, да? Мы говорим о том, что работают там и отслеживают, и вполне себе есть возможность выполнять и исполнять действующие у нас законы. И в данном случае, ну, я могу предположить, что со стороны Твиттера имеет место сознательное игнорирование, я имею в виду администраторов Твиттера, игнорирование российского законодательства. А так нельзя, так не работает.
А почему? На основании чего делать такие выводы?
Это у них надо спросить, почему, а я делаю выводы на основании того, что к ним неоднократно обращались и предупреждали и требовали удалить в том числе детскую порнографию, призывы к суициду, там целый пакет, и там десятками, сотнями и тысячами измеряются подобного рода контент, но не удаляют.
Но правда была даже по Роскомнадзору, я помню, 28 тысяч обращений, из них 3 тысячи остались без ответа, а 25 все-таки они как бы удалили.
Не знаю.
Вот эта информация у меня нет.
Вот эта информация
у меня нет. Такая была. Роскомнадзор целиком цитировал. Поэтому сразу же усматривать в действиях, значит, Твиттера то, что это намеренно не удаляется информация, ну, мне кажется, это, в общем-то, как-то преувеличение. Нет?
Про 25 не знаю, вот про 28 я слышал. И как раз именно это и явилось аргументом того, что их не заблокировали, а вынесли последнее, можно сказать, китайское предупреждение.
Китайское предупреждение, я бы так сказала.
Не очередное, в данном случае последнее, потому что все-таки шаг на замедление работы Твиттера это довольно серьезный сигнал к тому, что следующим шагом может быть действительно блокировка. Но,
а чего бы не сразу заблокировать?
Ну, Женя, мы с вами и начали с того, что нет работы, и никто не ведет речь о выключении блокировки. Речь идет о том, что мы хотим, чтобы действующие структуры, в том числе и оттуда, соблюдали российское законодательство. Все.
Но получается, видите,
здесь дискуссии быть не может. Они должны выполнять, ну, собственно, как и все должны выполнять, действующее российское законодательство.
Действующее российское законодательство. Все. Но получается, скажем так, когда Роскомнадзор решил начать замедлять Твиттер, обвалилась инфраструктура, в общем-то, других ведомств.
Это никак, я не знаю.
Совпадение?
Я не знаю, можно ли с этим связывать, но я слышал официальные комментарии, и в официальных комментариях говорилось о том, что эти действия никак не были связаны.
Вы доверяете официальным комментариям?
В данном случае у меня нет ничего иного, кроме официальных разъяснений. И, кстати сказать, там сбой-то был совсем не продолжительный и недолгий. А замедление Твиттера продолжается. Поэтому верить или нет, это уже, так сказать, дело каждого. Но факт – упрямая вещь. Замедление продолжается, а сбоев нет. Поэтому то, что там совпало, ну, я склонен как раз рассматривать, что это совпало. Впрочем, я не являюсь связистом и техническим, так сказать, специалистом, поэтому это лучше, так сказать, разбирать с теми, кто заканчивал институт связи.
Рафаэль говорит, какая порнография в Твиттере? Вы о чем? Вот у нас во ВКонтакте порнография льется из всех сторон. Дети пользуются этой сетью, а получается, победить нельзя. А прикрываться мы пытаемся Твиттер.
Нет, ну почему, друзья? Ведь никто же не говорит, что если во ВКонтакте, тоже никто не работает. Работают, и предупреждения, и удаления существуют. Речь идет о детской порнографии, в частности, да? Ведь там кто, как фамилия?
Рафаэль.
Рафаэль, да. Рафаэль, там есть, я сейчас не хочу разбирать, так сказать, виды этой продукции. Сейчас речь шла о детской порнографии. Если есть детская порнография во ВКонтакте, пожалуйста, вы, как добросовестный пользователь, или ответственный гражданин, можете сделать скрины и ссылки, и направьте, пожалуйста, это в Роскомнадзор. Я не работаю в Роскомнадзоре, просто на всякий случай для Рафаэля сообщаю. Вот, но вы, если располагаете подобного рода информацией, я, конечно, считаю, что вы просто должны, так сказать, сообщить об этом в структуру, которая этим занимается, это Роскомнадзор.
Еще интересный момент. Не получается ли, что мы, помните это выражение «бомбим Воронеж»? Которая,
не надо бомбить теперь... Воронеж, я депутат от Воронежа.
Метафорическое выражение.
Очень нехорошее. Между прочим, Воронеж был уничтожен на 96%, это второй Сталинград.
Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Этот мем же, вы знаете, бомбить Воронеж. Имеется в виду, что себе делать плохо, потому что там, значит, кто-то на Западе что-то тоже делает. А проблема вот в чем. Социальные сети иностранные используются в том числе российскими политиками, депутатами, телеканалами для того, чтобы продвигать свою точку зрения. И не получается ли, что мы, замедляя Твиттер, потому что он не удалил там 2000 с лишним или 3000 с лишним вот этих сообщений, сами себе ограничиваем доступ по продвижению собственных интересов и информационных каких-то вещей?
Да нет, не получается. Достаточно много альтернативных вариантов. Это первое. Второе, ведь Твиттером пользуются не только политики и депутаты. Ну вот я, например, не пользуюсь Твиттером. И как-то не испытываю никаких трудностей по этому поводу.
Когда они пришли блокировать Твиттер, я молчал. Помните?
У меня как-то с Твиттером не сложилось. Но просто в данном случае есть ситуация. И это сигнал ведь не только для Твиттера. Давайте говорить откровенно, да, это сигнал для всех игроков, что нужно российское законодательство соблюдать. И исключение здесь, как я понимаю, по решимости Роскомнадзора, который руководствуется действиями российского законодательства, они обязаны это делать, просто обязаны это делать, обижаться на это никак не надо. Они должны соблюдать российское законодательство. И они главный регулятор на этом поле. И, соответственно, они будут действовать так, как им предписывает закон.
Если Твиттер сам решит уйти с российского рынка?
Ну, что сейчас вы хотите от меня услышать?
Ну, как это что-то будет для нас?
Постой, погоди, не стучите колеса, что ли? Кондуктор, нажми на тормоза, я так не буду говорить.
Просто здесь интересная, ну, как бы взаимосвязь такая. С одной стороны, значит, Роскомнадзор требует от Твиттера удалять контент, с другой стороны, Роскомнадзор требует от Фейсбука до начала марта объяснить блокировку 500 аккаунтов в Инстаграме.
Ну, то есть... Фейсбук связан с Инстаграмом, мы знаем.
Нет, имеется в виду, что с одной стороны, давайте мы блокируем, а с другой стороны, когда вы сами что-то блокируете, мы расценим это как цензуру, поэтому, пожалуйста, нам объясните. Ну, обязаны ли они вообще объяснять? Зачем?
Не знаю, в данном случае это же ведь взаимодействие, не игра в одни ворота, поэтому если коллеги хотят взаимодействовать, ну, наверное, стоило бы как-то объяснить. Если не хотят объяснять, ну, значит, тогда не будет ни разговора, ни диалога, ведь это же диалог, разговор, поэтому... Просят объяснить. Объяснить, очевидно, есть факты внутренней цензуры в Фейсбуке и в Инстаграме, в том числе, которая касается уже наших граждан, которая происходит на нашей территории, которая не подпадает под действие российской юрисдикции. И, возможно, я сейчас, да, мы не конкретные случаи разбираем, но имеют местные блокировки на аккаунтов, которые с точки зрения российского законодательства ничего плохого не совершали. Поэтому и просят объяснить, а почему так?
Но, с другой стороны, а может быть, мы, скажем так, не понимаем логику работы частной компании, которая сама руководствуется своей какой-то взглядами, моралью, законами Соединенных Штатов, и поэтому принимает решение, да, мы удалим, нам не нравится.
Жень, с точки зрения частной компании, мы как бы тоже не должны упрощать. Все-таки это уже транснациональная сеть, которая все-таки, если она, а я думаю, что амбиции, они сохраняются, оставаться таковой, быть и присутствовать в том числе на российском поле, ну, значит, тогда нужно учитывать нюансы и правила того поля, на котором ты существуешь. Это касается разных стран, разных юрисдикций. Но если ты хочешь играть на разных полях, то ты со своим-то уставом не должен лезть в чужой монастырь, ты должен все-таки учитывать эти уставы. Философия и логика очень простая, Жень.
Да, но если есть возможность, скажем так, когда компания заработала фактически политическое влияние, она, видимо, ну, сама решает, а что вы мне сделаете?
Ну, вот видите,
а что вы мне сделаете,
вот мы начинаем, мы сейчас с вами договоримся, политическое влияние.
Конечно, зачем Трампа отрубали? Политическое влияние, вот и все.
Нас там в Америке кто-то пытается, смешно сказать, обвинять в том, что мы влияем на...
Слушайте, мы обвиняли YouTube, потому что Владимира Соловьева убрали из тренда, хотя никто не знает, как алгоритмы работают.
Нет, Жень, секундочку, я сейчас от ваших слов отталкиваюсь.
Давайте.
Нас, американцы, ну, просто смешно, да, пытались обвинять и пытаются обвинять, потому что мы влияем на их выборы.
Да.
Мы
обвиняем, что они влияют на наши.
Подождите, а то, что у нас, что-то я не видел там ни в Америке, ни русского Ютьюба там какого-нибудь, ни засели во ВКонтакте и прочее.
А я вам объясню, почему.
А вот здесь американские социальные сети, и здесь, так сказать, все эти платформы, вот они, так сказать, у нас пытаются рулить и подруливать. Вот мы им говорим, что, ребят, не надо рулить и подруливать, и не надо влиять на наши политические процессы. Вы хотите быть универсальной площадкой?
Они прям влияют на политические процессы наши.
Ну, пытаются же. Ну, вот видите, блокируют там чего-то, кого-то не пускают, кого-то допускают.
Мне нравится им аккаунт какого-нибудь российского журналиста.
Не нравится российского журналиста. Ну, вот это и есть цензура в том числе.
Почему?
Ну, как, они цензура, что ли?
А почему цензура?
Тоже цензура. Ну, а как? Ну, как, Жень?
Что?
Ну, что, Владимир Соловьев не имеет права высказывать свою точку зрения?
Нет, может, а частная компания может его сблокировать.
Ну, это цензура.
Почему?
Со стороны частной компании, которая уже не совсем частная, а транснациональная.
Но она же частная все-таки.
Тем не менее. И которая влияет в том числе...
Она смогла Трампа заблокировать, а вы говорите про российского журналиста.
И которая пытается влиять таким образом не только на наши политические процессы, а на формирование общественного мнения. Потому что, не буду вас, Женя, расстраивать, но согласно всем опросам, у нас сейчас аудитория от 16 до 25 лет, аудитория наша с вами, наши с вами сограждане от 16 до 25 лет, в подавляющем большинстве новости получают исключительно из социальных сетей. Я сейчас...
Так, может, и хорошо, что не из телевизора.
На прошлой неделе, я как раз говорю о том, насколько серьезно они начинают влиять на наше общественное мнение. Я днями был в финансовом университете на Ленинградке. Ну, серьезный, солидный университет, который готовит финансистов. Ну, там есть, так сказать, ребята, которые учатся политологии и так далее. И было в зале, по-моему, около 100 человек. Я перед ними выступал с рассказом как раз о формировании новых медиа на общественное мнение, со слайд-шоу, с выкладками и так далее. И когда я просто спросил, а всегда очень интересно пообщаться с аудиторией, вот 100 студентов передо мной сидело.
Так.
Разговор был классный, абсолютно на одном языке мы с ними общались. Я сказал, ребят, слушайте, а поднимите, пожалуйста, руку, кто регулярно получает новости из вечерних выпусков новостей федеральных каналов. И 100 человек поднялась. Одна рука, потом не смело поднялась еще вторая.
Ну.
Когда я спросил, кто периодически, эпизодически, ну, еще поднялось рук 10. Когда я спросил и задал вопрос, а кто получает информацию из мессенджеров, из социальных сетей и, в принципе, из интернета, все 100%.
Так.
Поэтому мы и говорим о том, что, конечно, и внимание наше, и влияние их здесь сложно сейчас уже переоценить. Поэтому внимание контролирующих органов понятно, а влияние, которое оказывают эти платформы
Оно сразу тлетворное, что ли?
Я говорю, влияние.
Влияние, конечно. Жень, но вы говорите, по словам влияние,
я сейчас не говорю.
Вы подразумеваете,
нет,
что?
Жень, я не даю оценку. Я сейчас говорю, влияние.
Так.
Оно оказывается на формирование общественного
телевизор
мнения.
Телевизор отстает, это очевидно.
Я сейчас говорю не про в телевизор, да. Сейчас более взрослая аудитория остается там. Аудитория телевидения
стареет.
А вас
устраивает контент телешоу политических, российских, того, чем наполнена федеральная повестка федеральных новостей, например? Вас это устраивает? Вы считаете, что это как бы, ну, исчерпывающая информация там дается по тем или иным вещам?
Это редакционная политика каждого отдельного взятого телеканала. Я не берусь диктовать
не редакционную... диктовать, оценивать вы же можете.
Я не берусь диктовать редакционную политику. Я какие-то программы смотрю, в каких-то даже принимаю сам участие.
Но
вот
вам нравится?
Относительно недавно был в ток-шоу у Норкина, на Андрея Норкина на НТВ. Вполне себе был откровенный, очень живой разговор, и мы обсуждали там заявление Трампа.
Первое его интервью. Вот, Евгений!
Ну, нет, ну она, прошу прощения, секундочку, оно касалось про Россию, но оно касалось нас, вы же знаете.
Трампа?
Ой, Трампа, извините, господи.
Байдена. Чего,
да,
что он Путина оскорбил?
Видите, у самого, так сказать, залипает в голове. Значит, конечно, там шла речь о России. Мы, собственно, и обсуждали Россию. И обсуждали выпад в отношении России. Ну, безусловно.
Ну что, это исчерпывающая повестка? Скажем так, а других проблем нет?
Вчера пресс-конференция... Нет, есть. Но в данном случае мы обсуждали именно эту тему. Вчера была пресс-конференция первая Байдена, да, и все ждали, ну, точнее, многие ждали, я тоже думал, ждал, что, так сказать, как-то тема антироссийская, которая была обозначена в первом интервью Байдена, как-то получит, ну, развитие, потому что он же сказал «а», как-то у нас принято, что мы...
А мы не заигрались вот в это «а что скажет Америка, боже мой», как будто, правда, других проблем
нет. Мне было просто по-человечески интересно, ведь Байден там сказал, что мы, так сказать, Россия заплатит, там еще что-то. Я думал, он уже с чеком пришел, вот, так сказать, на эту пресс-конференцию и что-то там будет показывать, но ничего не прозвучало. Ну вот, поэтому, ну, было
то есть этот контент,
у меня лично, я сейчас про себя говорю.
Вы рассказываете, да, что вы принимали участие в российском телевизионном шоу, и в том, что вы описываете, ответ на вопрос, почему дети смотрят интернет.
Нет, вы меня спросили, меня что-то устраивает, не устраивает. Да. Я каждое утро начинаю с того, что я сейчас, наверное, меня обвинят в рекламе, но я каждое утро включаю там телевизор, занимаюсь сбором на работу, я смотрю «Россию-24», в принципе, потоковый телевизионный канал новости. Сейчас, кстати, к вам пришел, у вас тоже «Россия-24», работает, да? В принципе, вот я информационщик. Телевидение современное, оно предлагает огромный набор различного контента, начиная от серьезных политических и публицистических программ, могут нравиться, не нравиться, но действительно очень на высоком, серьезном, качественном уровне, в том числе, например, сейчас со мной радиослушатели, многие не согласятся, но я считаю, что одна из самых талантливых программ и один из самых талантливых и ярких ведущих — это Дмитрий Киселев, программа «Вести недель». Можно с ним соглашаться или не соглашаться, но высокий качественный уровень и высокие стандарты. Или, например, развлекательные телеканалы, и ТНТ, и канал «Домашний»,
а
боже мой.
А вам не кажется, что в российской телевизионной повестке забыли про Россию?
Нет, не кажется. Почему? Регулярно и постоянно рассказываются и в том числе и о российских новостях. А вечерние выпуски новостей, формирующиеся, они не с международной повестки начинаются, они начинаются с повестки внутренних, на российских новостей.
С протоколов в основном?
Нет, не только с протоколов. Почему? И с пандемии сейчас постоянно начиналось, и сейчас процесс вакцинации крайне важно идет. И происшествие, извините меня, вот последние днями грохотала история, трагедия в Мурманской области. Ну и там тоже начинались выпуски новостей, и с этой трагедией. Разные новости.
Пёстрая картина мира. Почему детям интересен интернет? Давайте так, молодежи. Почему молодежи не интересен телевизор, интересен интернет?
Это доступно. Доступно в том числе через гаджет. Тебе не нужно садиться возле телевизора. Ты идешь по улице, и ты уже начинаешь потреблять какую-то информацию. И другой разговор, и мы об этом не устаем говорить, и это тоже правда. Мы не знаем, кто там, с той, с другой стороны. Вот вы работник традиционных, так скажем, медиа и редакции, которая имеет свое лицо, которая имеет регистрацию, и вы со своим лицом. А мы же не знаем часто, кто там на другой стороне компьютера или гаджета.
Но.
Сидит и пытается формировать мнение, в том числе и нашего ребенка.
Мы не за монополию мнения.
Мы за то, чтобы мы с чего начали, за то, чтобы эти социальные сети соблюдали российское законодательство. Мы за это.
Вот Боб из США нам как раз пишет сейчас, что так, на секундочку, Russia Today транслируется бесплатно везде в США по антенне.
Ну, надо будет уточнить у Russia Today. Я знаю, что Russia Today, ну что-то, по-моему, что-то он там, что-то он напридумывал. Это кто там пишет?
Боб из США нам пишет.
Боб из США. Что он там пишет, придумывает тоже мне.
А
лжет и все. Да потому что Russia Today постоянно сейчас гоняли, по всем штатам пытались. И как? И преследовали ребят. Что он пишет, что он ерунду городит?
Почему ерунду?
Ну, потому что по антенне.
Вот, транслируют во внутренние информационные сети.
Чуть сейчас меня не вырвалось, что? Так сказать, а каламбур. По антенне у него они вещают.
15.30, да. Новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица. Умные парни. Евгений Ревенко, член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Возмутился очень Евгений тезисом Боба из США, что свободный доступ к Russia Today по антенне, если быть точными, все-таки по кабелю.
Ну, конечно, наврал. И причем в течение нескольких лет планомерно Russia Today пытаются выдавливать из эфирного пространства США, который RT соблюдает все законодательство и, собственно, заключало соглашение соответствующее о распространении в кабельных сетях. Поэтому, милый Боб, ты не прав.
Так, смотрите, есть тема еще одна, горячая, это интервью, скажем так, степень дозволенности в интервью. У всех прям вот, что называется, языком выражаясь таким, народно бомбит.
Женя, вы видели?
Я видела это интервью, у меня двоякое впечатление
возникло. Вы
про маньяка? Про маньяка, конечно, про маньяка Мохова. СЖР уже в нашем эфире даже предлагал, может быть, ограничить право маньяков именно давать интервью, не всех преступников.
Кто предлагал?
СЖР,
СЖР
журналистов.
Да.
Вот, но здесь же двоякая история получается. Как бы, хорошо, от чего, во-первых, такое возмущение? Давайте так, от чего? От того, что он какие-то деньги получил? Или от самого факта, что его таким образом у любого психопата... А эти люди психопаты, у них есть желание некой славы, известности и так далее. И таким образом ему через это интервью эта слава была обеспечена. Вот в чем здесь проблема?
Жень, интервью с этим животным, по-другому даже на самом деле животным нельзя назвать, потому что животные так с детьми не поступают. Человек, в общем, оно двух девочек удерживало в течение 4 лет.
Давайте про интервью, мы знаем, что он делал.
И
да.
Насиловало, причем девочки несовершеннолетние. Что возмутило общество?
То, вас, что... давайте вас. Потому что общество разделилось.
Да и меня тоже. Да, общество не сильно разделилось. Вот вчера у нас была дискуссия, и тоже не сильно, так сказать, разделилось-то общество. Я... Понимаете, в чем все дело? История-то такая, что мы увидели, я не знаю, что преследовала Ксения, она такая эпатажная журналистка, да, эпатажная барышня, такая сотрясательница основ.
Хотела показать, как выглядит.
Да, ну, когда меня спросили вчера, а вот мораль Ксении, а морально ли Ксения Собчак или не морально? У меня почему-то перед глазами прокатился катафалк с ее свадьбы, да, поэтому здесь сложно вот обсуждать. Но когда негодяя откровенного, по сути дела, реабилитируют...
Почему реабилитируют?
Да потому что это не популяризация, а по сути дела реабилитация, когда из-за вот этого
человека,
вот этого негодяя.
В чем реабилитация?
Как?
В том, что его показали нам по телевизору, в интернете?
Нам предлагают понять, нам рассказывают о том, что мать была слишком с ним строга, а отец вообще был таким плохим, а девушки красивые его недолюбили, и он не мог с ними, так сказать, никак завести никакую дружбу. Следователь, слова которого оставляются вот в этой вот работе, кстати, сделано на неплохом, на самом деле, техническом и творческом уровне, следователю оставляют слова: «Да какой он маньяк, да он дурак просто». Ксения, которая не находит ничего лучше. Вообще, на самом деле, у меня такое ощущение, что она перепутала «Дом-2» с реальной жизнью, с трагедиями конкретных людей. Но действительно так нельзя. Когда она снимает на гаджет, и это снимается другой камерой, вот этого маньяка, который говорит: «Катя». Это девочки, которую он 4 года насиловал, у которой тяжелейшая травма психологическая.
Уже кто-то из них обратился в СК с требованием
так,
проверить
так
его слова.
Она,
да.
она обратилась не только с требованием в СК проверить его слова, она возмутилась, Екатерина, и работой самой Собчак. Когда Собчак записывает обращение этого негодяя Кате, говорит: «Я, говорит, хочу перед тобой извиниться, а может быть, еще бы и встретиться, да поговорить бы с тобой». И следующий кадр, Собчак, вот это послание, видео, пытается показать жертве, Екатерине. Если вы видели, там бедная Катя, она отшатнулась просто, стеклянные глаза. «Нет, мне не надо этого показывать», говорит Катя. И ей все равно Собчак пытается пересказать, что передал. И это милая беседа, нога на ногу, с вот этими вот картонными стаканчиками из ближайшей кофейни.
Нет, что вас конкретно возмутило?
Ремонт, который они сделали в доме этого негодяя, мебель прикупили.
Давайте так, снимать интервью,
это что это все
снимать
такое?
Интервью с маньяками можно или нельзя?
Я считаю, что в таком виде мне бы в голову, например, не пришло делать и брать интервью.
Если бы мы вам, знаем, вас мы знаем сказали, целый ряд... Евгений
Нет,
Васильевич,
Женя,
вы хороший журналист, пожалуйста.
Мы знаем целый ряд есть... интервью и целый ряд работ, и снимаются сериалы, и снимаются определенного рода программы, там, где маньяки за решеткой, там, где маньяки, маньяки.
А он вышел.
А нам предлагают, так сказать, простить и понять?
Нет,
что
почему?
Ли? Да,
подождите,
да.
А кто предлагал простить и понять?
Давайте, так потому что именно это следует из работы Собчак.
Почему?
Я, например, вчера, и здесь еще готов повторить, предлагаю Ксении, чтобы снять все разговоры. Там у нее эта работа была нашпигована рекламой. Пожалуйста, перечисли все доходы от этой работы жертвам этого маньяка. Ведь никто не говорит, какие страдания эта работа, а Катя уже возмутилась, причинили жертвам этого маньяка. Вообще, о чем мы сейчас говорим? Что мы обсуждаем?
Смотрите, подождите, мы много чего обсуждаем. Евгений, спокойно.
Нет, да все спокойно. Я на самом деле спокоен. Если у меня голос чуть повышен, это не значит, что я сильно волнуюсь.
Здесь вопрос еще такой возникает. Молчание ягнят.
Молчание ягнят, совершенно верно.
Молчание ягнят. Очень много фильмов вообще про маньяков.
Но там злодей. Послушайте, там злодей — это злодей.
Злодей бывают разные. И вам пытаются сказать этим фильмом.
Я бы предложил...
И самый ужас, знаете какой?
Да.
Секунду. Самый
Чикатило
ужас.
У нас есть.
И фильм про него сняли, кстати.
Да, и он там злодей.
И это нормально, что про него сняли фильм?
И он там злодей.
Нет, подождите. Как мне представляется...
И мне тоже представляется,
подождите,
Женя.
Как мне представляется, фильм такой, что зло, оно бывает настолько... чудовищно.
Милая беседа, милая беседа с животным.
Милая беседа
с животным.
Что значит милая беседа?
Милая беседа с животным.
А как надо было?
Неуместно.
Как надо было?
Я не знаю,
чего
как.
Чего нельзя было
Я
сделать?
Не знаю, как. Между прочим, к этому, как его?
Мохову.
Да. Не первая Ксения Анатольевна обращалась. Видимо, сторговалась получше. Так вот, мое предложение. Она не первая, кто к нему обращалась. Не первая.
Показывать это зло в такой чудовищной простоте нельзя?
Это я доподлинно. А это не чудовищная простота. Это та самая простота, которая хуже воровства. Между прочим. Простота, которая хуже воровства.
Еще раз.
С легкостью разве необыкновенной мы начинаем топтаться и растирать просто в пыль. Уже и так раны там тяжелейшие.
Подождите, а не было бы другой проблемы,
нет,
что этого человека...
Нет,
Евгений.
Женя, не было бы.
Евгений, я вы меня не дослушали. Евгений,
можно я скажу, что я предложил?
Нет, меня сначала выслушайте. Ну. Я все-таки хозяйка в этой студии, да. А вы пришли гостем.
Хорошо.
А проблема вот в чем. Многие скажут, что его посадили на слишком маленький срок, 17 лет. И его выпустили. Хуже было бы, если бы мы вообще не узнали о том, что из себя представляет этот человек.
Это, значит, что касается наказания. Это разные истории и разные плоскости истории.
Хуже было бы, если бы мы не узнали о том, что он из себя представляет, такое чудовище.
Это разные плоскости истории. Если кого-то возмущает, возможно, и оправданно возмущает, почему, условно говоря, так мало дали, ну, это так суд решил, 17 лет, он отбывал наказание. Значит, можно обсуждать вопрос, я сейчас не говорю свое отношение, я говорю, можно обсуждать вопрос об ужесточении наказания за такие преступления.
Хуже,
можно.
Смотрите, хуже было бы, вот правда, для нас, или лучше бы, если бы мы не узнали через это интервью, что он из себя представляет.
Что было бы лучше, что было бы хуже? Что мы узнали? Я вам перечислил
что
примерно...
Что он не исправился, вот что мы узнали.
Я перечислил
что
примерно...
Что он абсолютно легко рассуждает о том, что было, он абсолютно легко показывает на этот бункер, он абсолютно спокойно нарезает эту колбасу, он абсолютно спокойно говорит, ты знаешь, Катенька, я бы с тобой встретился. Вот это мы узнали,
перед
понимаете,
нами,
в чем дело?
Перед нами, вы же спрашиваете, вот вы хозяйка студии?
Да.
Хозяйка студии,
да.
А я гость.
Так.
Вы спрашиваете мое мнение?
Да.
И вы со мной будете спорить или вы выслушаете мое мнение?
Я выслушаю ваше мнение, возможно, буду спорить.
Мое мнение следующее.
Да.
Что это неуместная работа, что нам был представлен позитивный фактически положительный образ негодяя, так получилась эта работа. И я сразу сказал, Ксения хотела этого или нет. Но, по сути дела, получилась реабилитирующая работа не в смысле преступления, а нам предложили вникнуть в его, так сказать, и заглянуть как бы, наверное, в глубину его души. Но мы туда не заглянули. Он, кстати, использовал Собчак. Он представил себя таким, каким он хотел предстать. И он... поиграл
психопаты,
с Ксенией.
На самом деле, психопаты они такие. Я вам поясню, откуда я делаю такие выводы.
Не знаю.
Мой отец психиатр с 40-летним стажем.
Угу.
Мы с ним очень много разговаривали на тему того, почему люди становятся... Почему люди психопаты, да, что их отличает и так далее. Есть два очень важных фактора. Эти люди, конечно, умеют мимикрировать, но в данном случае эти люди действительно жаждут славы. Но проблема...
Не бескорыстно.
Слава по-разному воспринимается. Слава деньгами,
Женя, слава публичным вниманием. Не бескорыстно. Нет.
Еще раз, если бы он не получил гонорар, вы бы допускали такое интервью?
Он не давал интервью. Он же ведь не первый день на свободе. Он не давал интервью до тех пор, пока не сторговался. Женя, это жизнь. Давайте мы не будем тоже фантазировать.
То, что он собирался на федеральный канал, и только общественный резонанс, как представляется... Убедил, видимо, продюсеров его туда не звать.
Не только,
все-таки отказаться.
Не только там имел место торг. И Ксения Анатольевна сделала так, что он, так сказать, оказался у нее, заплатив определенные деньги не напрямую, а обставив ему вот эту избу, сделав там ремонт и так далее. Там же она честно сказала. Поэтому я предложил, для того, чтобы не заниматься излишними запретами, я идею эту озвучил, она не только мне эта идея принадлежит, но, на мой взгляд, она наиболее здравая, чтобы нам не вводить дополнительных ограничений для работы журналистов, в первую очередь, чтобы нам не вставать на такую непростую почву, когда мы можем базовые принципы нарушать. Мы не можем отбывшему наказание человеку что-то запрещать. Он уже отбыл наказание.
Угу.
Поэтому по принципу действующего закона в Соединенных Штатах, кстати, Америки, там есть такой закон, который начал действовать в 2001 году. Закон в простонародье там называется «Сына Сэма».
Что-то они не должны брать гонорар или должны отдавать
они,
этот гонорар?
Им
да?
запрещается монетизировать свои воспоминания. И государство изымает, если таковое происходит, этот доход и перечисляет его в пользу жертв этих преступлений. Речь сейчас идет не вообще о преступниках, а о преступлениях, которые были совершены против личности. В данном случае мы имеем живых и здравствующих девушек, женщин уже теперь, спустя 17 лет, которые до сих пор не забыли того, что произошло.
Вы допускаете, если бы он пришел на федеральный канал, в ток-шоу Малахова или Борисова, неважно?
Нет, вот в таком качестве нет.
Нет, в каком качестве? Нет. А если бы в принципе пришел?
Послушайте, есть нормы этики журналистской, не в таком качестве нет.
Нет, в таком, в лучшем случае,
в негативной коннотации, в какой-нибудь криминальной программе, не знаю, «Человек-закон» или «Дежурная часть», вот что-то такое, понимаете? Вот что заслужит, ну, и то, я не хочу даже, что это прекрасные программы, не хочу ребят там даже обижать, да? Это хорошие программы. Но этот негодяй максимум чего заслуживает. Вот и все. А делать из него этакого старичка добродушного... Почти.
А где вы добродушие-то увидели?
Я увидел. Вы покажите своему отцу эту работу.
Он видел.
А потом обсудим.
Он видел эту работу.
Да, и она ему понравилась, очевидно.
Евгений, а вы что так?
Ну ничего, а чего? Я спрашиваю.
Вообще-то на личности переходите.
Нет, а вы же сказали, что у меня папа психолог.
Да. Вот, не психолог, во-первых, а психиатр.
Да, психиатр.
Во-вторых, а почему вы говорите, что ему понравилось? Я попросила бы вас без оскорблений обойтись здесь.
А я же не оскорблял.
Это не оскорбление, Женя. А чего вы взяли, что кому-то понравилось это? Расскажите, пожалуйста. Может быть, вы просто смотрите этот фильм через свою призму?
А я же задал вам вопрос.
Да, вы задали.
Ему понравилось это?
Нет такого. Вообще понравилось, не понравилось. У него позиция такая, что у маньяков маньяки такие. И как бы выставлять это все нужно только для студентов психиатрических вот этих вот всяких.
То есть вы сейчас говорите о локальной аудитории?
Специализирующейся на подобного рода расстройствах.
Ну вот мы с вами и сошлись.
Мы не сошлись с
да?
вами. Нет.
Да, да. А эта работа была сделана на многомиллионную аудиторию, и эта работа
я
плохая
не вижу,
с точки
вы...
зрения вот,
если люди
вот такого массового потребления.
Я вам поясню. Если люди... Мне я такие интервью и фильмы про маньяков я не люблю. Я посмотрела это все исключительно из как бы рабочего интереса и рабочей необходимости.
И
но я
тоже
вам
самое.
Скажу, что люди, которые страдают психическими заболеваниями, они такие. И в этом фильме была показана сполна картина и фотографический портрет этого человека.
Я не обсуждаю... Вот Женя, а мы с вами сейчас разговариваем, простите, пожалуйста, я ни в коем случае не диктую здесь правила поведения, потому что вы действительно хозяйка этой студии. Мы сейчас, ну просто мы с вами разговариваем о разных вещах.
Мы
с вами
так,
разговариваем о разных вещах.
Для широкой
вещах.
Аудитории это нельзя, потому что люди поймут, как будто он хороший.
Я не обсуждаю это с точки зрения, эту работу с точки зрения ее художественных качеств. Угу. Там хорошая команда на самом деле, очень серьезная техника. Едва ли не ПТС туда подогнали, или ПСС, передвижную спутниковую станцию. Там коптеры летали, там все было, там режиссерская команда работала, там качественные, так сказать, переходы от одного к другому. Я это не обсуждаю. Я говорю о том, что получилось на выходе для огромной многомиллионной аудитории. И когда вы сами сказали сейчас, что это вот можно было бы посмотреть...
Это мое мнение исключительно.
Ну, совершенно верно. Я с вашим мнением согласен. Я
ну,
не
тогда возникает
в данном
вопрос,
случае,
почему фильмы про маньяков-то так популярны? Понимаете, в чем дело? Почему столько просмотров тогда у этого фильма?
В данном случае, потому да. что люди... Ну, мы же... Это как раз вопрос взросления тех самых людей, которые в том числе и в Ютьюбе себя находят. Мы же не все на потребу публики делаем. Мы не все делаем на потребу публики. Иначе низменные какие-то... Они есть у людей, но всяк человек ложь. Это... Сказано, давно сказано. Но мы не можем играть на этом постоянно. Об этом мы и говорим. И ответственность наша, журналистов, помнить о том, что мы не должны только играть на каких-то чувствах и вызывать вот эти вот какие-то инстинкты толп. И тем более, что это здорово, что у огромного количества людей эта работа вызвала неприятие. А это попытка играть. Там что? Это зарабатывание же денег, зарабатывание очков. Это не попытка препарировать.
А вы вот. Не увидели. А как выглядит тогда хорошо?
Нет,
как
нет,
выглядит попытка препарировать?
Нет, нет, попытка препарировать...
У журналиста как это выглядит?
Это попытка препарировать, но чего? Это не бескорыстная попытка препарировать.
То есть проблема в том, что там была это реклама, и проблема в том, что
это
она его заплатила.
Это зарабатывание денег. Конечно.
То есть, если бы она сняла без рекламы, если бы она сняла все это на свой iPhone, это было бы по-другому.
Женя, я не знаю, что было бы по-другому. Это циничное зарабатывание денег. Все.
Чем,
ну, все.
Тогда чем принципиально отличаются те же самые скандальные федеральные телешоу,
которые
делают огромный рейтинг?
И какой великий социальный смысл, гуманитарный смысл
показать, как
в своей работе
зло.
Несла? Нет,
показать,
она
ну,
не получилась. На языке журналистики... Позвольте, я просто высказываю свое мнение. Вы можете со мной не соглашаться. Не справилась с материалом. Вот мое заключение. Не справилась с материалом.
7373-948. Вас послушаем. Здрасте, алло.
Алло, алло да.
Здрасте.
Здрасте.
Да.
Ну, я считаю, что это, конечно, не шутки и не игра заниматься вот этим. То есть, прежде чем выводить на телеканалы вот такие вещи, надо... Серьезно,
подождите, обсуждать. Не было телеканала, это был YouTube.
Ну, не важно. Ну,
нет, это важно.
Ну, имеется в виду общественное...
Пространство.
Просмотр, да. То есть в такие вещи можно заглянуть так глубоко, что потом не выберешься, понимаете? То есть народ бывает разный.
А куда не выберешь? Ну, что теперь? Ну, снимет какой-нибудь другой фильм. В чем проблема-то? Или что, вон из профессии, но этого не будет.
Да нет, просто нужно понимать, что такое хорошо и что такое плохо, и как-то чувствовать рамки дозволенного, не прописанные буквой закона даже, а моралью, этики. Этим, очевидно, данный автор не руководствовался от слова совсем. Вот в чем вся проблема.
Нам нужна цензура в интернете, Сергей спрашивает.
Ну, какая цензура? Что мы подразумеваем под словом цензура?
Потребовать от Роскомнадзора заблокировать фильм, не знаю.
А там уже как сам угодно. YouTube, если кто-то не в курсе еще, я могу рассказать, что теперь в спокойный режим переходим, потому что надо же было нам с Женей поискрить, а то иначе скучный эфир получался. Кто не в курсе, YouTube сам канал и администрация YouTube усложнили доступ к этой работе.
Просто через аккаунт, чтобы возраст свой
подтвердить. Да, усложнили, но это серьезное усложнение, это первое. Второе, сама героиня вот этой работы, Екатерина, жертва маньяка, которая давала интервью, по ее словам, то, что я читал, ей никто не сказал, что она будет в одном фильме вместе с этим маньяком. Она шокирована этой работой. И почему я так в пылу, громко, повышая голос, но тем не менее сказал, что никто у нас не говорит о том, какую рану и какую боль эта работа причинила жертвам и их родственникам. И об этом тоже надо говорить, когда мы вот так вот хладнокровно рассуждаем, препарировала она или не препарировала. Но пусть бы препарировала у себя в лаборатории, на своем столе.
Я сразу
никто не мешает.
Знаете, какие ток-шоу, где были родственники, на федеральных каналах, где были родственники отца вот троих девочек, сестер Хачатурян, и как они там сказывались.
Ну да.
Но, и это было на федеральном телевидении, кстати.
Это было на телевидении. Но да. Это все совсем по-другому, и все иначе, и все не так. Я сейчас, мы не будем вдаваться, но это все не так.
Это другое.
Это другое, Женя. Это правда другое. Вы сейчас на меня смотрите с... мне кажется, что вы меня понимаете. Это другое. Вот. А что касается Ксении, я думаю, что единственное, за что я был бы ей признателен по части данной работы, это за то, что она своими действиями, вольно или невольно, всколыхнула вот эту дискуссию о рамках допустимого и о том, что даже в интернете, в Ютьюбе можно делать, а чего нельзя. И это очень важно. Поэтому, когда мы начинаем говорить о том, что надо прописывать запреты или не надо, что-то мне подсказывает, что после данной истории это может многих просто остановить. И это очередной повод задумываться, а можно так сделать или нет.
Не могу все равно отделаться от мысли, что вот эти вот новости, которые поступали от источников, что якобы все-таки на федеральных каналах продумывали мысли, чтобы его, значит, пригласить, он почему-то приехал в Москву и уже якобы какие-то деньги ему заплатили, что все это было так, но в последний момент просто вовремя одумались и не стали этого делать.
Жень, это не некая, так сказать, шпилька, даже там, не то чтобы в мой адрес, а в адрес таких людей, как я, которые считают, что Ксения сделала плохую работу. Это совсем ничего не доказывает. Мы же говорили с вами о том, что есть и сериалы, есть и программы, специализирующиеся на этом, да? И с этим материалом надо знать, как работать, чтобы не вызывать столь жесткую волну общественного возмущения, чтобы не причинять боль близким и жертвам. С этим надо уметь работать, а не подходить с точки зрения неспровергательницы общественных устоев и морали. Это не та тема и не то, на чем можно было бы поэкспериментировать и потоптаться. Опыт неудачный, крайне неудачный.
7373-948, телефон прямого эфира, прям последние 30 секунд
Давайте.
У нас остается. Совет по правам человека предложил Чечне решение из-за Новой газеты по поводу вот этой истории, что, значит, представители чеченского спецназа записали обращение, чтобы защитите, пожалуйста, нас.
То, с чего мы начинали.
Да.
Есть закон и есть юридическое поле. Подобного рода вещи нужно решать в установленном законом порядке.
Вы расцениваете этот ролик как угрозу?
Если мне сложно расценивать как угрозу, но то, что перебор очевидно есть, и если люди, которые занимаются борьбой с терроризмом в Чечне, с уважением отношусь, и те, кто там стоял, они считают, что их оклеветали, что их оболгали, что «Новая газета» что-то написала не так, то у нас есть абсолютно действующие механизмы, которым можно было бы воспользоваться, и я рекомендую ими воспользоваться, для выяснения дальнейших отношений. Это либо то, что предложил Совет по правам человека, либо это прямая дорога в суд и отстаивание своей позиции в суде. Больше иных вариантов быть не может.
Евгений Ревенко, член Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям связи. Евгений, спасибо, приходите к нам еще.
Женя, спасибо, если был слишком экспрессивен.